Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Не так давно закончились святки, мы встретили Рождество Христово, потом крещение. И в связи с тем, что во время святок бытовали разные традиции, такие как, например, гадание, сегодня в передаче захотелось затронуть тему, которая напрямую с этим не связана, но тоже нередко встречается в разговоре с верующими людьми. Или иногда бывает такое, что взрослые, достаточно зрелые родители могут говорить о том, что их дети стали говорить о каких-то таких понятиях, которые так или иначе связаны с восточными практиками. И сегодня в передаче захотелось как раз об этом поговорить. Дело в том, что в советское время была идеология такая, построение коммунизма, социализма. Да, можно было где-то встретить островки православной веры, но в целом царил атеизм, порой даже воинствующий такой. Когда в начале 90-х внешние границы были нарушены, то на территорию нашей страны полилось множество разных учений, в том числе и различных восточных практик о перевоплощении душ, о карме и так далее. И потому сегодня захотелось в передаче рассмотреть некоторые понятия, которые связаны именно с восточными учениями и которые, как я уже говорила, встречаются нередко на таком бытовом уровне, и разобраться, каким должно быть наше отношение к этому, и, может быть, получить какую-то такую основу для того, чтобы можно было разговаривать, если наши близкие начинают в эту сторону склоняться. У нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского, преподобномученицы Великой княгини Елисаветы, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И вначале, как я уже сказала, что хотела бы сегодня в передаче обсудить, каким должно быть отношение православного христианина к тем или иным понятиям сущных практик. По нашей такой уже давно сложившейся традиции хотелось бы, чтобы мы разобрались сначала в понятиях. Ну, то есть о чем мы будем говорить? То, что в народе говорят переселение души, или в восточных практиках реинкарнация встречается? То есть что под этим вообще подразумевается?
Дело в том, что христианин всегда находится в некотором потоке, так сказать, каких-то впечатлений мирских. И это воздействует так или иначе на его веру. И среди тех сведений, которые поступают в его душу, есть сведения, которые подкрепляют его веру, но а есть сведения, которые ее, можно сказать, расточают, подтачивают и как бы начинают колебать. Поэтому, конечно же, христианин должен стоять на страже своих верований, он должен каким-то образом рассуждать и пытаться то, что противоречит его как бы целостному христианскому взгляду на мир, пытаться от себя каким-то образом отринуть. И среди тех восточных взглядов, которые имеют распространение в среде нашей действительности, современной России, мы можем отметить, что вот то, что вы упомянули, реинкарнация или переселение душ. То есть взгляд, согласно которому душа, окончившая земное путешествие, не отправляется для ожидания страшного суда и наследования вечной жизни к Богу, не содержится в его деснице, а она, как можно сказать, отправляется в новое земное путешествие. Более того, это земное путешествие для нее оказывается не случайным, а связанным с тем законом, так сказать, ее воспитания, который осуществляется в ее воплощениях. Если так посудить, то некоторые личности известные, например, тот же Будда, да, он, как он свидетельствует, испытал до 80 тысяч воплощений. Ну а каждый последующий человек, ну, если взять этот взгляд, он не помнит тот предшествующий опыт, который с ним случился прежний, и, соответственно, он живет эту жизнь заново. Эта точка зрения, она подвергалась такой беспощадной критике со стороны христианских авторов. И действительно, если рассудить, то первым, можно сказать, ну, камнем, что ли, в эту концепцию, можно сказать, оказалось брошенное самим буддизмом желание остановить это колесо воплощений. Потому что человек, который все время воплощается, и даже если он находится в каком-то благоветливом месте, все равно жизнь, она его не может утешить, не может остановить его желание, не может удовлетворить его какую-то жажду. И для, хотя бы для того, чтобы человек обрел что-то вечное, в данном случае это покой, он должен стремиться выйти из этого колеса воплощений. И, соответственно, предпринимается буддизмом определенная практика для того, чтобы остановить те желания, которые ведут, собственно, к тому, что человек страдает в дальнейшем, не, будучи неудовлетворены, они оказываются, от тех мыслей, которые влекут его к новым опытам, но и от тех чувствований, и даже от каких-то произволений его тела. Таким образом, вот весь путь индуизма, это путь, так сказать, ну, в буддизме реализованный, да, это путь остановки вот в этом намерении воплощаться. Таким образом, даже сам буддизм как бы понимает необходимость вот остановить вот это бесконечное, так сказать, вращение человека в мире. Христианские авторы, они, опираясь на Священное Писание, всегда подчеркивали, что в Священном Писании нет никаких оснований для того, чтобы считать, что человек живет несколько жизней. Напротив, особенно учение в Святом Евангелии Господа, в апостольских посланиях, они четко представляли человеку то, что его ожидает одна жизнь, которая не является каким-то черновиком, неудачей какой-то, как бы ошибкой у Бога или у человека, а является полноценным бытием, которое человек должен постараться прожить. И действительно, у Бога-то ведь не бывает каких-то ошибок, и если исходить из того, что человек воплощается, для чего он воплощается снова? Он воплощается, потому что прежний его путь был, ну, как бы негоден. А по какой причине он оказался негоден? По той ли причине, что Бог чего-то не предусмотрел, или по той ли причине, что человек как бы шагнул куда-то не туда и распорядился своей свободой? Это получается, что, ну, какая-то возникает виртуальность жизни, несерьезность. Ну, как, например, подросток в современной компьютерной игре, так сказать, может многократно пытаться пройти один и тот же путь и, соответственно, ну, как бы начиная его сначала. Поэтому это рождает такое вот отношение к жизни, как к чему-то, так сказать, служебному, приходящему. Не рождает того трепета перед жизнью, того благоговения перед жизнью, которое, ну, должен испытывать христианин, того восприятия чуда жизни, которое он должен живо чувствовать. Поэтому вот это вот еще одна аргументация, которая, ну, пожалуй, самая серьезная, потому что одновременно это и строгое такое мировоззрение, одновременно это и мировоззрение, и возвышающее достоинство человека. Ну, я имею в виду мировоззрение, в котором полагается, что жизнь проживается одна. Ну, кроме этого, еще критике подвергалось и тот смысл, ради которого как будто бы человек воплощается вновь и вновь. Этот смысл воспитания человека. Но как об этом свидетельствует, например, наш современник, то, что мы встречаем у архиепископа Иоанна Шаховского относительно вот самого принципа вот этих воплощений, для чего все это происходит. Он свидетельствует, что невозможно принять сам принцип воздаяния, составляющий основу учения о реинкарнации. Падшие люди наказываются воплощением, при котором они, с одной стороны, не могут в их новом состоянии радикальной деградации осознать ни меры своих прежних проступков, ни степени своего наказания, с другой, прочнейшим образом закрепляются в этих формах в своем падшем состоянии. В животном состоянии они не способны оценить свое прошлое, сделать необходимые выводы, исправиться, и поэтому получается фикция воздаяния. То есть, если человек, ну как это преподносится в рамках этой концепции реинкарнации, воплощается в виде животного, то, конечно же, он не может ни осознать, ни припомнить, за что и почему так вышло. И таким образом он не может применить свои человеческие способности к тому, чтобы исправляться. То есть это не вид воспитания, а вид какого-то истребления, что ли, человеческих свойств, можно так сказать. Угу. Поэтому это такой жестокий, бесчеловечный закон. Ведь православие тоже знает Господа как воспитателя. Недаром мы с вами знаем работу святого Кирилла «Педагог», да, под которым, разумеется, сам Господь. И Господь тоже промыслом своим ведет человека ко спасению, как и все человечество. Но при этом, наряду с какими-то очень такими решительными и суровыми действиями по отношению к человеку, Господь воздействует на него и каким-то призванием, устыждением, например, угу. и так далее. То есть разными способами, которые обращены именно к человеческой сущности человека, а не каким-то внешним воздействием на него.
А скажите, пожалуйста, почему вот происходит вот эта, скажем так, путаница в головах людей? Это недостаточно крепкая вера? Или это желание снять с себя ответственность? Потому что получается, когда ты живешь в понимании, что вот твоя жизнь – это то, что тебе дано сейчас, и как ты должен прожить, и когда ты это понимаешь и осознаешь, что ты потом еще из-за этого будешь нести какой-то ответ, то получается это очень ответственно. А когда проживается, что вот сейчас вот я вот это проживаю, а потом вот будет еще что-то. То есть это как бы не ведет и к безответственному отношению к своей жизни, к жизни других людей. Что за этим скрывается? Почему такие вещи могут встречаться среди людей, которые говорят о себе, что они верующие люди, православные христиане? А почему так происходит?
Видите, такого рода учения, равно как и сектантские какие-то взгляды, здесь мы можем расширительно на это посмотреть, равно и вот эти восточные культы, определенные заимствования, взгляды, учения, они воспринимаются так легко по той причине, что человеку рядовому вообще легче воспринять языческий взгляд, нежели христианский. Православие – это ведь довольно-таки трудная задача для человека. Православие требует от человека напряжения всех его сил, требует от человека постоянного возвышения своего ума, требует как бы такой филигранной мысли, которая балансирует между разными учениями, находит ту середину, так сказать, которая золотую середину, которая проходит между разными крайностями. Okay. И в данном случае в чем языческий смысл этого учения? Языческий смысл этого учения в том, что человек по существу надеется, можно сказать, на себя. Он считает, что вот новая жизнь, и эта жизнь позволит ему снова какой-то, реализовать шанс на правильный выбор. И в языческом мире вообще очень часто встречается такой мотив, что человек хочет того, чтобы он завладел каким-то тайным знанием, чтобы он умилостивил Бога, чтобы он приобрел какое-то покровительство высших сил. И мотивы вот этого поведения мы можем встретить и в православии у верующих людей. Мотивы вот именно отдельные, так сказать. Потому что человек, он ищет своего. Как сказал даже апостолу Петру Господь, что думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое. Вот суть язычества. То есть, как об этом афористически сказал один христианский автор, что язычество – это рассказ, как человек искал Бога, а православие – это рассказ о том, как Бог искал человека. И как раз-таки в язычестве это такой мотив, попытка человеком устроить спасение самому. Отсюда вот эта практика духоведения какого-то, антропософии, постижение какого-то тайного знания, какое-то похищение каких-то божественных сокровищ, каких-то возможностей, сверхвозможностей. Ну, все узнаваемые очень мотивы, да? Эзотерика какая-то вот в том или ином виде, попытка узнать какой-то обряд, который дает человеку какое-то всесилие, ну и так далее. То есть вот такого рода какие-то вещи, они все такого языческого плана, а в основе лежит вот этот вот, ну как бы эгоизм, когда человек говорит, я сам спасусь, без Бога. В православии мы с вами знаем, что Христос есть та дверь, которой только можно войти в Небесное Царство. И поэтому без устроения вот этих отношений с Богом добрых невозможно и стать жителем этой небесной жизни. Поэтому православие, оно начинается со смирения, а не с этого эгоизма, не с этой гордости.
То есть, получается, человеку легче и проще остаться на этой ступеньке. И вот вы сказали про присутствие чего-то, какие-то языческие такие вот. Я подумала, на праздник Крещения тоже многие батюшки говорят, что в праздник Крещения больше всего людей приходит в храм набрать воды. Какое-то такое вот, ну, магическое что-то такое вот я набрал. И,
ну да.
То есть, в отрыве от Христа, от веры.
Ну, это можно охарактеризовать как обрядоверие. Есть обряд, который, ну, как считается, дает какую-то мощь определенную, воздействие на мир, на людей, на себя, на ближних. И с помощью этого обряда я вот могу, ну, этим воспользоваться, этим оградить себя от чего-то худого. Поэтому человек и стремится к этому. Нужно понимать, что, ну, конечно, это несколько наивная такая форма, и она для ребенка она простительна, потому что у него взгляд еще как бы подмечает что-то внешнее, случайное. Но для человека, который находится долгое время в вере, и когда мы говорим о том, что он должен что-то искать и постоянно находить, это такой взгляд, он является, ну, уже, как бы сказать, требующим немедленных каких-то изменений.
Почему-то я думала про какое-то такое, ну, не то что пересечение, то есть у славянских народов же тоже было многобожие, ну, тоже поиск, ну, какой-то внешней,
конечно,
такой опоры, получается.
Конечно, так там было вообще, ну, можно сказать, обожествление всего. Волосы, да, какие-то особые места, межа, порог, окно, баня, какие-то вот такие места, где он неизменно с этим миром соприкоснется. И чтобы оградить себя, тут необходимы какие-то
ритуалы, да?
Определенные ритуалы, определенная защита от каких-то сил. И он прибегает к этим вот всем, начиная от целой традиции, там, как себя оградить с помощью изображений на наличниках, на дверях, печкой что-то надо закопать там, и так далее. Мы не будем в это сильно ударяться, потому что это может кого-то заинтересовать сильно. Но вообще говоря, такое оно очень часто практикуется, и из переселения этого домового из одного места на другое место с помощью там метлы, которую там хозяин, пускание петуха как бы в дом первого, который...
Или кошки.
Не... Но петуха как существа солнечного, так сказать, солярные культы требуют того, чтобы именно петух как солярное животное, провозглашающее приход солнца, именно вошел, осветил собою. То есть вот такого рода языческий какой-то взгляд, но он настолько вот живучий, настолько он устойчивый, что человек не прибегает к своему разумению, не прибегает к какому-то внутреннему чувству глубокому, а он просто ему следует.
А, отец Владислав, скажите, пожалуйста, то есть получается, если кто-то из наших знакомых в какую-то такую сторону смотрит, то есть можно разобраться в том, что вот буддизм, индуизм, они как бы, ну, если в целом так посмотреть, требуют от человека, скажем так, забытия самого себя, ну, то есть вот, чтобы получиться забыть про себя. А наша вера, она как раз нацелена на то, чтобы человек стал целостным и гармоничным, то есть чтобы у него все было в согласии между и умом, и телом, и душой. Можно так как-то сказать или нет?
Ну, должен здесь сказать, что, может быть, индуизм – это и есть как бы такое вот фантазирование относительно мира, вот, относительно стихий, которые в мире бытуют, вот, и так далее. Но индуизм – это индуизм. А вот буддизм все-таки он требует определенной внутренней работы. Правда, эта работа посвящена такому странному обстоятельству. Необходимо умолить, остановить, ну, вплоть до того, что чуть не уничтожить свои личностные проявления, мысли, чувства, пожелания какие-то, поэтому и даже физиологические процессы. Поэтому здесь нельзя сказать, что внутренней работы нет. Эта работа есть, но вектор этой работы направлен не совсем на то. Если в христианстве эта работа направлена на пробуждение как раз личности, на ее пестование, чтобы личность пробудилась, внутренний человек пришел к действительности, чтобы все личностные способности человека процвели, то в буддизме надо помнить, что это совершенно в другую сторону как бы происходит, что человек, если он как бы замрет и уйдет в какой-то мир, так сказать, совершенно иной, непонятный, то вот это вот и есть тот идеал, который, ну, заживо, так сказать, окаменеет. Вот это и есть тот идеал, который, ну, а сам обретет, вроде как растворится вот в этом мире и обретет эту нирвану, этот покой, который так желанен для него. Поэтому я бы сказал, что вот эта внутренняя работа, она есть, и, наверное, она есть в каждой религии, но это внутренняя работа разного характера. И нужно помнить, что если в одном случае это работа, ну, можно сказать, самоуничтожение, то в другом случае это работа самосозидания, вот с помощью божественной.
То есть именно как раз, когда мы понимаем, что не я сам себя созидаю, да, то есть, а именно я могу развиваться только когда Господь со мной, и я к Нему прибегаю, к Его помощи.
Ну, как говорит об этом протоиерей Василий Зиньковский, что человеческая личность вне Бога – бессодержательная задача. То есть вне Бога развивать личность – это ты всегда ошибешься, ты всегда разовьешь что-то не то. С Богом – это плодотворное дело. Ты можешь именно поддаваться промыслу Божию, и в тебе тогда произойдут наилучшие изменения.
Помимо вот каких-то таких разговоров про реинкарнацию, а мне кажется, знаете, еще о чем подумала, что, может быть, та же самая молодежь, она более к этому восприимчива. Вот вы привели пример про компьютерные игры, а мне почему-то подумалось о том, что ведь как раз когда игрок сидит за компьютером и играет, и у него в игре есть возможность, он может, например, там 15 раз умирать и воскресать, это как раз вот теряется смысл, сущность, понимание, что есть жизнь, а что есть смерть. То есть получается, как бы вот перенос вот этой вот игры компьютерной происходит на свою собственную жизнь, ну, то есть как бы в связи вот с этой утратой, что смерть, она конечна, и, ну, то есть не можно, нельзя там несколько раз родиться и умереть. Ну, я имею в виду, что в прямом смысле, да. То есть это может тоже как-то влиять вот на воздействие, почему у нас на самом деле очень в моде вот все эти практики. Ведь очень многие люди, храмы открываются давным-давно, то есть свободный доступ, пожалуйста, приходите, да. Но многие люди увлекаются как раз вот разными восточными техниками, практиками и так далее.
Но все-таки я склонен думать о распространенности этого явления именно по той причине, что оно легче ложится на душу человека, который думает о себе, который озабочен своим как бы внутренним лишь состоянием, комфортом, может быть, успокоенностью своей. И вот как раз здесь он находит почву для объяснения себе, ну, как бы, что есть жизнь. А относительно игры, ну, игра, она в целом человека, можно сказать, деонтологизирует. То есть она делает его как бы беспочвенным. Она подрывает основы его бытия. Он уже просто как некое устройство, машина биологическая, которое, ну, пытается решить какую-то задачу, представленную ему в игре. А ведь у него все гораздо сложнее, он же ведь существо и социальное, и духовное, и историческое, можно сказать. Uh-huh. И как бы он, ну, столько за ним стоит богатств, uh-huh. что ему стоит лишь об этом только вспомнить, и он тут же это все получит обратно. Поэтому такое своего рода опьянение происходит uh-huh. у человека, и он может действительно поддаться каким-то взглядам.
Ну, как говорят сейчас, игровая зависимость, да, получается. Угу. Отец Владислав, а скажи, пожалуйста, вот помимо реинкарнации, переселения душ, значит, люди иногда и... Однажды мне пришлось услышать такую фразу от человека, который, выйдя с исповеди, сказал: ну вот, я свою карму почистил. То есть вроде бы как бы получается человека в церкви. Каким должно быть наше отношение к этому понятию? Потому что периодически вот такие словеса звучат, там, карма, а какое она будет, там, или что там, какое влияние будет, а если я вот так поступлю или так. Причем и среди людей верующих, или среди их детей. И родители говорят, ну, вроде бы ребенок ходил в воскресную школу, ну, то есть с детства исповедовался, почищался, ну, вот в таком... В молодом возрасте, там, когда уже вышел из подросткового, вот куда-то туда понесло человека.
Ну, мне кажется, что наш народ, он такой, как бы сказать, очень всегда путешественник в плане мировых культур, и он просто это понятие как бы взял, но перетолковал тут же. Мне кажется, что то понятие карма, которое вот бытует, на Востоке, оно уже очень далеко ушло, наше понимание, потому что у нас оно как-то с некоторой иронией, так сказать, и так далее, говорится. Но вот я считаю, что, например, если человек сказал, например, есть же вот новомодные какие-то научные такие понятия, вот, например, недавно по телевидению шел сериал, он назывался «Закрыть гештальт». То есть, ну, по существу это, ну, там тоже вопрос стоял о жизни и смерти, что человек должен выполнить свои дела, прежде чем он перейдет в мир вечный. Но это не важно, не особо художественные какие-то его достоинства хотелось бы сейчас упомянуть. А просто я говорю, что понятие, которое употребляется, тоже очень часто ведь употребляется, и прямо на слуху оно угу. взято очень удачно. Дело в том, что это тоже понятие, собственно, ну, не православное совершенно. Оно не в православном духе. Я приведу еще другой пример, когда мне пришлось услышать, когда для воспитания отдавали дочку, для определенной формы воспитания, и родитель сказал, что ей нужно прокачать нравственность. Вот. И потом он в какой-то момент сказал, что все, прокачали нравственность, можно это заканчивать эти занятия уже, и их больше не надо. Хотя, но это же тоже взгляд совершенно нездравый. Угу. Потому что вот во всех этих трех примерах, да, там здоровая какая-то карма, закрыть гештальт или прокачать нравственность. Взгляд на человека как на некое техническое устройство, в котором нужно что-то лишь повернуть, поправить, дозаправить его чем-то, и он тут же изменится. Но где же здесь свобода? Где здесь глубина? Где здесь вот это метафизическое начало человека? Где вот это положительное и отрицательная бездна человека, про которую говорил Достоевский? Где она здесь? Здесь это совершенно не имеется в виду. Угу. Поэтому такой взгляд на человека, такое вот понимание человека, где нет тайны, это ущербный уже взгляд, который надо преодолевать, когда человеческая глубина сводится к чему-то техногенному, так сказать. И, ну и, соответственно, попытки преобразить это вот сводятся к таким понятиям.
Угу. Ну, это то же самое, наверное, относится и к чакрам каким-нибудь, потому что там вот как бы тоже иногда встречается, что человек в храм ходит, исповедуется, чтобы причаститься. Это вроде как бы вот для души, а для тела он где-то там чистит свои чакры.
Тут, видите, это восходит к определенной антропологии человека и какому-то энергообмену человека. Но православие ведь оно тоже признает некие энергии божества, которые облагодатствуют человека и позволяют ему прийти к какому-то новому состоянию. Но, однако, это лишь всегда в зависимости от его личностного предстояния Богу. То есть не может быть так, что одна энергия лишь по какой-то неведомой причине обуяла человека и просветила его личность. Она всегда как некий, так сказать, шлейф этих отношений добрых человека с Богом. Поэтому нельзя абсолютизировать вот эти вещи, которые вот здесь... Нельзя вот так вот абсолютизировать вот это слово «благодать». Что благодать? Кто-то говорит, вот я под куполом стою и благодать воспринимаю. Ну, хорошо это, конечно, но нельзя забывать, что все-таки православие ведь это богообщение.
То есть это личное наше отношение.
Конечно, и боговселение. Вот это вот концептуальный момент личностного предстояния Богу, он не должен никогда быть забыт.
А как, например, быть в ситуации, когда человек же может почувствовать или попасть под влияние как сил добра, да, то есть как бы бывает же такое, но и силы зла тоже могут на него воздействовать, или это всегда все равно внутреннее соглашение человека вот с этими силами зла, и поэтому они тогда уже имеют власть над человеком? Ну, если вот вы говорите про энергии, что как бы в
православии... Ну, как мы говорим, это бывает попущено по тем или иным причинам, а причины лежат все-таки действительно в душе человеческой. Что, как сказано Достоевским, что Бог и дьявол борются о поле битвы сердца человека. Угу. Поэтому действительно здесь, если произошло какое-то вот определенное помрачение человека, его отпадение, его блуждания какие-то где-то в каких-то дебрях, то эта причина все-таки лежит в том, что человек здесь Бога не искал, он от него отворачивался, прятался, как Адам. И вот произошли такие какие-то, ну, предался он, как бы предал свою душу вот этому темному миру. Ну, конечно, это не бесповоротный процесс. Пока продолжается жизнь человека, он может вернуться.
Отец Владислав, скоро наша передача подойдет к концу. И в завершении я бы хотела, чтобы были озвучены какие-то шаги или, может быть, какие-то такие вот моменты, которые могли бы человеку помочь быть внимательным вот в таких вопросах. Потому что порой иногда не сразу же ты можешь даже заметить, ну, что здесь что-то такое примешивается. Потому что разные психологи выступают и... Людям разные книги попадаются, и фильмы разные смотрят. А вот, скажем так, некие меры безопасности вот в этом таком серьезном и важном духовном вопросе.
Ну, я бы порекомендовал все-таки читать святоотеческие сочинения, потому что дух сам святоотеческих сочинений, он несовместим с теми или иными как бы измышлениями человека. Он чувствует, что что-то здесь он... Как бы глубина совершенно не та, направление совершенно не то. И он либо отходит от этих заблуждений, либо, ну, как бы начинает понимать, что в какую сторону он идет. Поэтому периодически нужно, конечно, прикасаться к сочинениям тех или иных святых отцов. Я здесь даже не буду говорить каких, потому что мы берем любого нам близкого автора и находим у него то изъяснение проблематики тех или иных вопросов веры, которые нас остерегут от определенных заблуждений. Поэтому все вообще, так сказать, культы 20 века, какие-то лжеучения, какие-то религиозные новые движения, они ведь, собственно, воспроизводят ну, древние, очень достаточно древние такие заблуждения, ереси. И, собственно, здесь нет какого-то открытия нового. Здесь все то же самое в новых формах пришедшее. Поэтому даже прочитав те или иные сочинения апологетические, где защиту веры православные отцы обличали тех или иных ересиархов, мы сразу же найдем здесь определенные аналогии и с нашей жизнью, и с нашим временем.
А в завершение, что бы вы хотели, может быть, сказать, пожелать нашим радиослушателям?
Ну, нашим радиослушателям я, конечно же, хотел бы пожелать, чтобы они сохранили это светлое состояние души, которое они обрели в празднике светов от Рождества до Крещения Господня на дальнейшее время своей жизни.
Спасибо вам за участие.
Спасибо вас, Господь.
Всего доброго. До встречи через 2 недели. Thank you.